что на последнем занятии мы закончили, то есть посмотрели последний пункт в общих предварительных сведениях. Это церковь, хранительница и истолковательница Священного Писания. И мы сказали, что учение о церкви сейчас является самым таким серьезным экклезиология. Вот посмотрите в словарях библейских, философских словарях хороших, слово экклезиология, экклесия, церковь, а экклезиология – учение о церкви. Сейчас развивается очень внецерковное христианство. Ой, трудно мне преодолевать вот этот шум, класть очень трудно. Когда люди не хотят связывать себя никаким авторитетом, ибо он противоречит, не согласуется с их умственной гордыней, никто не хочет признавать никакого авторитета, кроме своего собственного. И поэтому, когда мы говорим, что мы связаны авторитетом церкви и должны слушать ее голос, и кому церковь не мать, тому и Бог не отец, это не воспринимается современной молодежью. Она бунтарь по своему характеру. И вы знаете, вот такие бунты, они ведь ничего хорошего человеку не дают. Они только разрушительно действуют на него. Мы должны иметь над собой неопровержимый авторитет. И вот таким для нас, как людей верующих, является церковь. Церковь, учение о ней кратко изложено в символе веры. Верую воедину, святую, соборную и апостольскую церковь. Святость. Не мы сообщаем церкви святость. Господь, Он глава церкви, а Дух Святой в день Пятидесятницы, вот начало ее рождения в новозаветной церкви и дальнейшего развития, освятил и наполнил ее. Затем единство, вселенскость или кафоличность. Когда разделенная границами государственными, церковь как тело Христово представляет из себя единый организм, богочеловеческий, и апостоличность, потому что в основе ее первыми камнями после краеугольного камня Христа являются апостолы и их ученики, а уж дальше, может быть, на каком-то этапе и мы можем входить в это тело церкви, если вот удостоимся этого и стремимся к этому. Быть в церкви, потому что можно считать себя человеком церковным и праведным судом Божиим, невидимо быть отсеченным от тела церкви. И как ветвь не может приносить плод сама по себе, если не будет на лозе, так и человек, отторгнувший себя от церкви, какое-то время будет жить и в ветке отдельной, есть какая-то жизненная сила на короткое время, а потом она засыхает и увядает. Так и человек, какой-то жизнью он живет, но в конце концов без церкви он разрушается и попадает часто в секты, в сети тоталитарных сект, мистических, рационалистических или находится в плену у себя самого, у своей гордыни. Нельзя нам этого делать. Нельзя осуждать церковь, представители ее духовенства. И вы прочли у Филарета такое определение церкви. Это община, объединенная верой, таинствами и иерархией. Царственное священство и мы признаем, но в церкви должно быть особое учреждение. И оно было совершено, и мы найдем, когда будем говорить об учреждении ветхозаветного священства. «Отдели мне Аарона и сыновей его, чтобы он священно действовал мне, а кто приступит посторонний, будет предан смерти. Священство было кастовым. Сейчас эта каста, такой кастовости нет, но есть канонические препятствия к принятию священства. И поэтому и в семинарии, и везде, в монастырях, если человек принимает священство, накануне он держит исповедь у духовника, в которой должен раскрыть все, не скрывая ничего, есть ли какие у него препятствия к принятию священства, и подписывает присягу, клятву, быть верным церкви. Порфирий Успенский, наш знаменитый востоковед и ученый, говорит, что надо бы восстановить древний обычай, который сохранился в католической церкви. Епископу давать в знак обручения с общиной перстень на руку. Он обручился с церковью, ведь Христос обручился с церковью. Он ее жених, он обрак, поскольку один и нерасторжим. Вот когда читается при венчании этот текст, то апостол Павел скажет: «Я тайна брака велика есть, я говорю во Христа и во Церкви». Христос возлюбил Церковь, как чистую деву, и не нашел в ней ни пятна, ни порока, ни нечто таковых. И в силу вот этого и брак должен быть нерасторжим, и уходит в вечность, если даже кто-то из супругов и умирает, брак сохраняется. Поэтому, ну это идеал, ну а идеал, как вы знаете, выдерживают очень немногие люди. Дальше, что нужно сказать? В церкви, как в сокровищнице, соединены все ведение, все знание и все свои рассуждения мы должны вот полагать на осуждение церкви. Они не должны расходиться с ее учением. Поэтому весь модернизм, все такие новшества, если они идут на подкоп, на разрушение, мы не должны принимать и никого слушать. Теперь открывайте 16 главу Евангелия от Матфея, и там речь-то вот как раз о церкви-то и идет. Но, к сожалению, в пылу полемики этот текст разделяет нас и католиков, придя же, 16 глава, 13 стих. «Придя же в страны Кесарии Филипповой», это на севере Палестины, «Иисус спрашивает учеников своих, за кого люди почитают меня?» Не поставлена точка, знак вопроса, а запятая, и делает специально акцент на своей человеческой природе. «За кого почитают меня?» Сына человеческого. Они сказали то, что ходило в народе. Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, иные за Иеремию, другие за кого, за одного из пророков. Он говорит им: а вы за кого почитаете меня? И вот дальше идут слова, на которых построено. Такая Вавилонская башня, что не знаю, сможем ли мы ее преодолеть, разрушить и соединиться в единстве. Дальше идут слова. От лица апостолов выступает Петр. Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Это великое исповедание. Усмотреть божество в человеке, божество покрыто как пеленой человеческой плотью, и все-таки в обычном человеке усмотреть Бога, это можно только по благодати Духа. Поэтому это исповедание великое. Сын Бога Живаго, не просто Бога, а живого Бога. Потому что бытием, жизнью, в собственном смысле обладает только Господь. Он имеет жизнь в самом себе. Он и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. Мы свое бытие получаем в Все приводится в бытие кем-то, Богом. А сам Бог никем в бытие не приводится. Он есть. Он неизреченным, превосходящим разумение. Он существует за пределами слов и мыслей. Мы по существу не можем о нем ничего говорить. Ему нужно только молиться, поклоняться. И вот в сердечной, искренней молитве Господь и будет открываться. А вот когда мы приступаем с определениями, с логическими, с доказательствами, мы ставим между собой и Богом стену. Нет таких слов, нет таких выражений на человеческом языке, чтобы мы могли как-то вот выразить свои представления о Боге. Они не соответствуют, они всегда недостаточны и неполноценны. А вот почему? Да потому что объект нашего познания, Бог, он по существу и бытия-то не имеет. Не в том смысле, что у него его нет, а в том, что его бытие не похоже на наше. Мы появляемся, он есть. Он кауза суи, причина самого себя. Он первопричина и выпадает из причинного ряда. На нем останавливается все. Причинный ряд. Он всему дает жизнь. Он есть. Ас есть мсы. Я есть тот, кто я есть. Это приблизительное толкование вот этого термина. И тем не менее, это слово без веры тоже ведь ничего не дает уму-то человеческому. Ну и что? Сделано было откровение. А чтобы это откровение понять, нужно ввести... Вот Моисей, несмотря на то, что получил такое откровение, и несмотря на то, что Господь сам о нем сказал, если я беседую с пророками, я говорю с ними во сне или в гаданиях, но не так с рабом моим Моисеем. Устами к устам говорю я с ним, и образ Господа он видит. Сам Моисей просил Бога, яви мне тебя самого, да разумно вижду тебя. И услышал в ответ, не может человек, увидев меня, остаться в живых. Ты увидишь меня сзади, когда я пройду мимо тебя, лице же мое не явится тебе, небо может выдержать плоть от Творца. Это такое превосходство, это такая энергия, что наше познание всего этого всегда должно быть ограниченным, иметь меру, потому что если было бы нам дано, скажет Максим Исповедник, в этом отношении непомерно или безмерно, мы не могли бы спастись, потому что не могли бы вместить. Поэтому давайте определимся с вами и следим за мерой своей, в какую и нужно только поступать. Но эта мера не может быть статичным чем-то. Вот дана вам мера и все. Она все время в движении, в ту или другую сторону. Она может усиливаться, возрастать от силы в силу, а может обращаться в свою противоположность и заканчиваться богохульством в самых кощунственных формах. Поэтому, если бы нам дано было непомерно, мы не могли бы спастись. И вот тот же самый Симон Петр, предоставленный своим собственным эмоциям, скажет слова, на которые получит резкий ответ. Но вот сейчас дочитаем это, что мы: «Ты Христос, Сын Бога Живаго». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». То есть ты это получил по откровению, а не сам своей собственной рефлексией пришел к этому. Так, поэтому такое исповедание – это дар. Дар веры. И на вопрос, что такое вера, вы должны дать библейский ответ. Это дар Духа Святаго. Никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вот он его назвал Сыном Бога Живаго. Сказать это человеку, который воспитан в традициях иудейской религии, который знает только чистый монотеизм и никакой Троицы, это очень великое исповедание. Сын Бога Живаго. Когда Христос говорил, что Он Сын Бога Живаго, иудеи сразу вскипали, как и готовы были забросать Его камнями. С их точки зрения это кощунство. Вот в полной-то мере Он сам-то сознавал ли это, что Он произнес? Не ты, а вот Отец мой дал тебе сказать это исповедание. Дальше Он продолжает, игра слов идет. Я говорю тебе, ты Петр, камень. И на всем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. Вот на этих словах и построен весь папизм, который нас разделяет с католической церковью. В свое время Павел VI приехал в Женеву, в штаб-квартиру от Всемирного совета церквей, там тысячи журналистов, всех. Да, и он, выйдя на подиум, спрашивает: вы можете спросить, кто с вами беседует? С вами говорит Петр. Вот такое самосознание свое. Главенство Петра переходит каким-то таинственным образом на его преемников, а поскольку преемник католический, римский епископ, вот он становится преемником и такой власти, и главенства. Это неверно. Написаны горы литературы, и сами ученые-католики признают, что вот это учение о главенстве Петра за уши притянуто. Но оно сыграло уже в истории свою роль, и поэтому не знаю, поступится ли когда католическая церковь и откажется ли от этого догмата, который дополнили учением о непогрешимости Папы, не только о его главенстве в церкви, но и непогрешимости. В делах веры и нравственности этот догмат был принят в 1870 году на Первом Ватиканском соборе. Но на сегодняшний день, а пока что это дело немыслимое, на этом стоит весь католицизм, папизм – основание католицизма. Дальше, на всем, а мы как понимаем эти слова? Не может Петр быть краеугольным камнем. Он сам скажет, откройте, что он скажет сам, в книге «Деяния апостольских». «Деяния» это заложите, а книгу «Деяния апостольских» откройте и найдите четвертую главу. Не мог претендовать Петр на такую главу, на такое состояние. Это ему приписали богословы. А богословы сделают все, что угодно. Они и узкие врата перестроили в широкие. Так поэтому, где сокровища ваши, там и сердце ваше. Если вы в чем-то заинтересованы, вы обоснуете то и теоретически, привлекая в пользу доказательства из Писания, из истории, где-то ущемляя, где-то переставляя, но во всяком случае работаете на то, чтобы доказать вот этот тезис. Петр, князь, глава, вот как за столом должен быть кто-то возглавляет, возглавляющий, так и он, князь среди апостолов. И вот в четвертой главе речь идет о начале гонений на апостольскую церковь. Петр и Иоанн находятся под стражей, а в третьей главе речь идет об исцелении хромоногого. И вот это исцеление произвело такое впечатление на людей, что и отрицать чудо нельзя. И они сразу говорили, что ведь это совершил Иисус, которого вы распяли. И вот пятый стих. На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и книжники, и Иоанн, первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода первосвященнического. То есть собрался Санхедрин или Синедрион. Полный Синедрион, полный, в полном составе, 70 человек плюс один, председательствующий первосвященник. Так вот, они сидят и поставили их посреди Иоанна и Петра. И спрашивали, какой силой или каким именем вы сделали это. Тогда Петр, исполнившись Духа Святаго, опять, не собственная, так сказать, вот эмоция, а исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и старейшины израильские, если от нас сегодня требует ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Иисуса Христа Назарея, которого вы распяли, а ведь это исповедничество, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав. И дальше он сам здесь, вот в этом контексте, показывает, кого нужно разуметь в церкви под краеугольным камнем, Петра или Христа. Вот его исповедание, 16 главы от Матфея, надо объяснять вот этим, этими его словами, а не вне контекста читать. Смотрите, он есть Христос, камень, пренебреженный вами зиждущими, строителями, но сделавшийся главою угла, краеугольный камень. И нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Вот взгляд самого Петра. А то, что вот здесь построили богословы, это заинтересованные лица, потому что попытки, вот претензии на первое место, они начинались со второго века. Василий Васильевич Болотов говорил, что еще до появления христианства можно было предполагать, что если и произойдет разделение, то оно произойдет вот по границе эллин и западный христианин, грек и римлянин. Слишком диспарантно во всех отношениях люди. И по культуре, и по философии, и по психологии, и по жизни, и по климату, и по территории. По территории. Все вот это, в конце концов, конечно, не только это, а в основе-то грех ведь лежит. Гордыня человеческая, оно и привело вот к такому разделению, к отделению. К сожалению, на Тайной вечере, помните, ученики спорили о месте, кому сесть ближе и кто из них больше. Вот слабость человеческая, а страсть честолюбия, властолюбия, она, вы знаете, растет с возрастом. Есть страсти, которые с возрастом отмирают, и есть, которые растут. Поэтому повторяю вам опять, не надейтесь, что вас покинут страсти, и вы будете ходить бесстрастными, с нимбом вокруг головы. Никогда не будет этого нимба. Никогда. Потому что только умерший перестает грешить. Только мертвый. Вот когда умрем, вот тогда уже грешить невозможно. А можно было бы, грешили и в гробу. Вот ведь что делается. И не представляете, вокруг своих голов нимба ничего нету. Ним только у святых. Вот теперь смотрите дальше. И врата ада. Дальше он говорит ему: и на семь камней я создам церковь мою. Не на Петре, а на его исповедании Христа, Сыном Бога Живого. Вот камень, на котором стоит. Христос-то и есть краеугольный камень, отвергнутый строителями. А он-то и оказался, и должен быть положен в основание. Вот Петр-то об этом и говорит, что на всем исповедании Христос-то, на исповедании меня Петром, краеугольным камнем, церковь должна стоять. А дальше идут сами апостолы. А следующий ряд – мужи апостольские. А третий ряд – первые учители церкви. И так дальше, и так дальше. И все мы участвуем в этом строительстве созидательном. Но только как мы участвуем? Вот мы сейчас посмотрим и давайте определимся, как мы с вами созидаем себя, как храм Божий. Ведь храм-то Божий. Мы входим в церковь. церковь, как понимаете камешек в это здание. И вот смотрите. И врата ада не одолеют ее. И дам тебе ключи Царства Небесного. И что свяжешь на земле, то будет связано на небесах. И что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Ну что, эта власть была дана не только Петру. Эта власть была дана всем апостолам. Слушающий вас, меня слушает. Так, отвергающийся вас, меня отвергается. Дал Господь всем апостолам власть. Теперь, что сказать о Петре, Иакове и Иоанне, которые почитаются у них столпами? Иоанн, этот апостол Павел скажет, для меня нет ничего в них особого. И я, как и они. Если они были призваны, и я был призван не человеком, а уж если говорить по делу, я более их потрудился. Впрочем, не я, но благодать, которую я получил, не оказалась во мне тщетной. Посмотрите, как на дар благодати он поработал Господу и какие принес дивиденды ему. Первоверховные Петр и Павел. Да, первый среди равных. Да, наш патриарх тоже патриарх. Первый, но не первый по рангу, а равный, а стоит на пятом месте. Константинопольский, Александрийский, Антиохийский, Иерусалимский, Московский и все Руси. Так сложилось исторически. Поэтому, когда они съезжаются все на какие-то конференции или на соборы, на другие мероприятия, каждый знает свое место, и никто не должен становиться, иначе это будет скандал. Потому что, к сожалению, человек слаб, и он... А что вы взять и уступить Константинопольскому патриарху? Ну, ваше святейшество, вставайте на мое место. Ну, разве дело вместе? Так это была бы одна любовь. Нету такой любви. И не ищите любви нигде. Ее даже в церкви-то мало. Потому что мало ее среди нас. А уж в миру я не знаю, что там искать можно. Теперь смотрите дальше. Врата ада не одолеют ее. Что это за врата ада? Это все силы зла. Ад, адис. Место, лишенное света. Вот, да, это большой очень разговор об этих вратах ада. И она не может, эти врата, сила бесовская, одолеть церковь. Потому что на чем стоит, на каком основании стоит церковь-то? На Христе. Дальше смотрите, с того времени, 21 стих, Иисус начал открывать ученикам своим, что ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым и в третий день воскреснуть. Вот мысль о страдающем Мессии, она никак не вмещалась. Как же с ним связаны все надежды на возрождение национальное, религиозное, государственное? Ведь у них в уме только один эталон. Государство в расцвете, таком, как оно было при Давиде, царе. Вот Христос-то, сын Давидов, он должен во славе восстановить царство в тех пределах, в каких оно было при Давиде. Не на стопу ноги, им не нужно территории за теми пределами, какая была очерчена. А вот то, что было, вот нужно и восстановить это в пределах тех. Ибо так было при Давиде. И вот это царство, эта слава, этот почет, это величие не давало им покоя. И вдруг их Мессия должен быть вот поруган и убит. И в третий день воскреснут. Они не понимали этого. Вот это непонимание и показывает, что вот человек только что был в Духе Святом, Отец мой открыл. И вот он остался один с своими собственными рассуждениями и эмоциями. И что же он говорит? По-человечески он жалеет Господа. И много пострадать. И отозвав его, 22 стих, Петр начал прикословить ему. Будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобою. Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот как понимать эти слова? Вот спасение мира, искупление наше, дорогой ценой, он агнец, закланный прежде создания мира. И вдруг Петр предлагает, что, возможно, есть какой-то иной путь, какой-то иной путь искупления. Да нет такого пути. Нет. Исаия в 53 главе так и скажет. Это муж скорбей. Он изъязвлен за грехи наши и беззакония. Наказание мира нашего на нем. Это мы только думали, что он страдает за свои грехи. Оказывается, Бог возложил грехи всего мира на него. Он муж скорбей и изведавший болезни. Он росток из сухой земли, в котором нет ни вида, ни величия. И мы видели его вот в таком-то состоянии. И вот Петр, он никак не... А как же с царством-то? А как же с миссией-то их? Народа-то израильского быть светом в откровении языков. Как же со всеми этими претензиями и на господство, мировое господство? Ведь стало складываться, что все народы должны прийти и быть вот чуть не в ненавидении, не в рабах у этого израильского народа. Вот по их национальному самолюбию все эти разговоры о смирении, о кротости, они не воспринимались и не понимались. «Отойди от меня, сатана! Ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Вот это нам с вами нужно учесть и знать, когда мы в духе, а когда говорим от ветра главы своей. И быть очень осторожными в своих словах и советах. Надо говорить как можно меньше, спасительнее, никогда не прогадаете. Если будете говорить меньше. Через рот, как через какое отверстие, все исходит. Все исходит. Вот через язык дьявол и узнал волю-то Божию. Отцы говорят, он добавил слово. Подлинно ли сказал Бог, не ешь и не прикасайтесь к плоду? Да не было этого слова. Заповедь включала, не ешь от него. Он добавил. Почему, говорит, добавил это слово? Да потому что не знал подлинно заповеди. А ему нужно выпытать. И через язык она выдала то, что нужно было хранить в тайне. Вот что делает язык. Если вы откроете третью главу соборного послания Якова, откроем. Давайте уже отклонимся сегодня немножко. Потому что о языке поговорить им надо. Может быть, вы с сегодняшней лекции научитесь молчать. Третья глава Якова открывается. Соборное послание. В полной надежде читаю. Третья глава. Лучшего, что сказано здесь, вы не найдете нигде. Соборное послание Якова. Третья глава. С Якова на всякого. Да. Не ленитесь, открывайте и смотрите глазками своими. Смотри в оба, озри в три. Вот. Вот третья глава. Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергаемся большему осуждению. Учителями – это не педагоги только в собственном смысле слова. А каждому человеку хочется давать советы, учить, наставлять. Вот он считает, что он-то вот и может сказать то, что нужно. Он и говорит, немногие делаетесь, ибо все мы много согрешаем. А дальше, кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как ни велики они, и как ни сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь. Прекрасно, не правда? Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей, птиц, присмыкающихся и морских животных укращается, и укращенное естество в человечестве. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, всему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Мудр ли и разумен кто из вас, докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Вот плоды настоящей мудрости. Вот, следовательно, и все завязано на языке, все завязано на слове. Я думаю, что вот во многих отношениях Господь просто по любви своей нас переоценил. Мы не справились с одним из его даров, который нам дал. Но посмотрите, что мы сделали с тем же даром слова. И кощунство, и богохульство, и его отрицание, и ругань, и мат, и чего-чего только на этом языке не бывает. И вот, пожалуйста, и в то же время им в честь него можно произносить гимны, составлять прекрасные молитвы, обращать ведь слову человеческому дана такая сила, а если это сила в устах грешного, а если это красноречие, это сила убеждать, находится в руках злодея, сколько он человеческих душ может погубить. А ведь посмотрите, уж если касаться Писания, это величайший ты из пророков был избран, не трибун, не вития, а Моисей медленно язычный и гугнивый, подобы нам показать, что мы не должны прельщаться словом, надутым пустословием, красноречием и прочее. Это тоже идолы, которым люди поклоняются, и они уводят их в сторону, и гибнем все мы из-за этого слова. Надо быть очень осторожным в словах. Нет, не сказал Бог. Ни от какого дерева в раю добавляет ложь. Нет, от всех дерев. Вот и выдала. И выдала секрет. Это только и нужно было, чтобы сыграть дальше на самолюбии человека. Теперь все откройте послание к Колоссянам и найдите первую главу. Послание к Колоссянам. Это что? К римлянам, к коринфянам, к галатам. Смотрите. Затем идет к эфесянам, к филиппийцам, И, наконец, колосина. Вот здесь очень большой пассаж. И для того, чтобы нам первую главу, и для того, чтобы нам сориентироваться, то вот давайте 15 стих, вместо которой поставим слово «Христос». Христос, потому что речь о Христе. Христос есть образ Бога невидимого. Вот мы созданы по образу и подобию, а Он неотличный образ Отечества, равный Ему, рожденный прежде всякой твари, ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое, престолы ли, господство ли, начальство ли, власти ли, все им и для него создано. И он есть прежде всего, и все им стоит. И он есть глава тела церкви, он начаток. Первенец из мертвых не по времени, а потому что этот первенец воскрес самовластно, дабы иметь его во всем первенство. Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, это нас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смерти его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред собою. Вот какой ценой достигается освящение человека. Если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. Вот что он сказал о Христе, как главе тела церкви. А теперь открывайте снова от Матфея, и давайте посмотрим с вами 18 главу. Вот почему у церкви такой авторитет. Авторитет ветхозаветного священства был беспрекословный. Если трудно будет у тебя что-то рассудить, пойди на место, где Господь Бог обитает, где стоит скиния, и спроси священников и левитов, и поступи так, как они скажут тебе, не уклоняясь ни направо, ни налево. А кто поступит так, что прислушает слов священника того, тот должен быть предан смерти. Вот смотрите здесь. 18 глава, 15 стих. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если послушает тебя, то приобрел ты брата своего. Если же не послушает, возьми с собой еще одного и двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово. Если же не послушает их, скажи церкви. А если и церкви не послушает, то да будет он к тебе, как язычник и мытарь. Истинно говорю вам, что вы свяжете на земле, то будет связано на небеси». То есть не одному Петру это дано было, как в 16 главе сказано, а всем апостолам. И что разрешите на земле, то будет разрешено на небесе. Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них. Вот я думаю, этих текстов вполне достаточно, чтобы уяснить. А так, берите протоиерей Николай Афанасьев, Церковь Духа Святаго. Это первая волна эмиграции. И вот Церковь Духа Святаго, классический труд, где он рассматривает всестороннее учение о Церкви и в Ветхом Завете, и в апостольское время, и в наше время. Вы будете иметь полное представление, что такое Церковь и почему в нее нет спасения. Хорошо, я вам говорил. Да, мы все входим в тело Церкви, созидаем, принимаем какое-то участие. Но давайте посмотрим и определимся сейчас, а какое участие это мы принимаем. Для этого надо открыть первое послание к Коринфянам и найти третью главу. Если вы не откроете третью главу, я пройду по рядам и открою каждому персонально и поправлю кое-что. Надо смотреть и быстро находить. Третья глава. Вот посмотрите, что произошло. Вот 2,5 года учил, наставлял. Вот мы хотим, вот встречаемся мы с вами, что раз в неделю, да? А вот 2,5 года он ежедневно с ними встречался и учил с утра до вечера со многими слезами, непрестанно, день и ночь, открывая им всю волю Божию. И вот не успел отойти, как в этой вот общине величиной вот до нашего вот здесь присутствия, пошли нестроения, и в том числе разделение на партии. Одни своим духовным лидером считали Петра, апостола, другие Аполлоса, третий вот Павла, четвертый еще кого-то. Он в третьей главе пишет: «И я не мог говорить с вами, братья, как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами во Христе». Вот это младенчество с отрицательным знаком. Вот мы ссылаемся на младенцев. Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Это одно состояние. А вот есть младенцы во Христе с отрицательным знаком. Это люди, которые не интересуются больше ничем, кроме того, что они получили. Но много ли можно получить вот за такую встречу, за эти час 20 минут, а потом может какой-то праздник быть и опять. Это нужно постоянное общение и напоминание друг другу. И вот он 2,5 года, а результат-то вон какой. Он и говорит: «Я питал вас молоком, а не твердой пищей, ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, потому что вы еще плотские, ибо если между вами...» А вот это должны запомнить все. Зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо когда один говорит: «Я Павлов», а другой: «Я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, поскольку каждому дал Господь. Вера-то у всех нас разная. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, а все Бог возвращающий. Насаждающий же и поливающий, все-таки они трудятся, суть одно, но каждый получит свою награду по своему труду. Ибо мы сработники у Бога. а вы Божие Нива, Божие строение. Я по данной мне от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основание. Вот краеугольный камень веры. А другой строит на нем. Но каждый смотри, как строит. А вот это о нас. Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Но это другими словами сказал апостол Петр в Деяниях, что нет другого имени под небом данного, которому надлежало спастись. А вот эту мысль он другими словами изложил, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы? Каждого дела обнаружится, ибо день суда покажет, потому что в огне открывается. И огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Но ради того, что все-таки он трудился, хоть нерадиво и лениво, но трудился, сказано, впрочем, сам спасется. Но так как бы из огня. Разве вы не знаете, что вы храм Божий? И Дух Божий живет в вас. Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог. Ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Вот отметьте это. И обратите внимание, 3 глава 1 Коринфянам, с 1 стиха по 17. Так вот, он здесь перечисляет строительные материалы. Одни строят, используя драгоценные камни, золото и серебро. А другие, вот дрова, сено и солом. О чем это говорит-то? Это говорит, очевидно, о ревности. Кто как себя созидает, как храм Божий? Кто о себе как заботится? Есть люди очень ревностные. Ревность о доме твоем сжигает меня. Вот ревность Христова. Есть люди, которые в области религиозной довольствуются минимальным. Ему достаточно на Пасху сойти в церковь и в Рождество. И он удовлетворил свои религиозные потребности. Есть люди, которые вообще безразличны к этой теме. Есть люди, которые агрессивно настроены ко всему духовному. Вот поэтому и строительный материал таков, каков сам человек. Поэтому смотри, кто как строит и из чего строит. Созидает свой храм, ибо храм Божий свят, а этот храм вы. Поэтому давайте уж, если трудиться, так все-таки трудиться в свою меру и озаботиться, что то, что мы строим, выдержит в день суда и искус, и устоит. Потому что вот один строит-то на песке по Нагорной проповеди, другой на камени. И тот, кто строит на песке, пал, и было падение его великое, сказано, от которого невозможно и оправиться, и восстать невозможно. Падение смертельное строит на песке, и подули ветры, и полились реки, и на дом тот. А это все искушения, все трудности, вся наша жизнь. Это сплошная без борьба, которая не знает отдыха. И блаженная вечность может быть не блаженной, или кромешной. Вот давайте и определимся, кто из нас как строит и как хочет дальше вот это созидать себя как храм Божий. Вот на эту тему мы с вами поговорили и закончили общие предварительные сведения и переходим к большой другой теме. И она будет озаглавлена так. Цифра римская 2. Пишите Ветхий Завет. Ветхий Завет. И поставьте двоеточие. А дальше пойдут опять пункты, которые, да, мы должны с вами пройти. И вот запишите деление книг Ветхого Завета. Деление книг Ветхого Завета. Но поскольку Ветхий Завет мы получили от евреев, от иудейской церкви ветхозаветной, мы давайте это деление и произведем так, как оно у них есть, без всяких изменений. Деление книг Ветхого Завета. И запишите цифра 1. Закон тире пятикнижие. Закон пятикнижие, в скобках пять книг. Потом каждую рассмотрим книгу в отдельности. Вот мы имеем первые пять книг. Они в основе лежат всего Священного Писания. Как Ветхий Завет не мыслим без пятикнижия, и как новый без Евангелия. Поэтому, когда Господь говорит, в законе что читаешь, как написано, Он имеет в виду пятикнижие. Одним словом, у евреев это пятикнижие называется Торой. Тора, закон. А у нас в православной церкви эти книги относятся к разряду законоположительных. Книги, в которых большое место отводится законом. Законом. Цифра 2. Пророки. Небиим. Небиим. Наби пророк, небиим пророки. Оборотное поставьте. Небиим. И вот здесь большая разница есть, какие книги входят в еврейской Библии, в раздел пророческих книг, какие по нашему счету. Так вот мы идем по еврейской Библии, как у них, и записываем. Иисус Навин. Пророки-Иисус Навин. У нас она историческая, у них пророческая. Судей. Книга Судей. Запятая Самуила. Или первое и второе царство. У них первое и второе Самуила, у нас первое и второе царство. Запятая третье и четвертое царство. Так называемые ранние пророки. Так называемые ранние, старшие пророки. Вот вы посмотрите, исторические книги относятся к разряду старших пророков, к пророческим книгам. Почему-то потому, что вот с этой точки зрения история это не хаос какой-то, а это история промыслительная. В ней просматривать надо лик Божий за этими событиями. Вот они и отнесли их к пророчествам. Запишите позднейшие пророки в этом же разделе. Позднейшие или великие. Исаия, Иеремия. И Езекииль. и 12 малых пророков. В одну книгу они сложили, 12 пророков. У нас считается 12 книг по христианскому-то чтению. Отсюда и разница в общем подсчете, в общем количестве. Позднейшие Исаия, Иеремия, Иезекииль и 12 малых пророков. Всего, если вы наберете, это будет 8 книг. Третий раздел Писания. Кетубим. Писание Кетубим. Писание. В скобках 11 книг. А вы знаете что, чтобы не ошибаться, вот здесь откройте оглавление Библии, они перечисляются, и надо точно записать. Вот эти 11 книг, как мы их разделим, надо разделить их. Пишите, три поэтические, двоеточие, Псалтирь, Притчи, Иов. Псалтирь, Притчи, Иов. 5 свитки. Мегиллот, свитки. Двоеточие. Что же эти за свитки? Песни. Смотрите. Списывайте правильно. Песни. Руфь. Плач Иеремии, Экклесиаст, Эсфирь. И есть еще 3 книги. Двоеточие, Даниил, запятая, Ездра-Неемия, у них одна книга, Ездра-Неемия, один ученый-книжник, другой виночерпий персидского царя Артаксеркского Лангимана, и первая и вторая, Паралипоменон. Посмотрите, первая и вторая Паралипоменон. Опущенная, пропущенная. То, что пропущено в книгах исторических, в царских книгах, добавляется вот в этих книгах. Они называются еще хрониками. Первая и вторая хроник, первая и вторая летописи. Но вот и греческое название, первое и второе, Паралипоменон. Сколько времени, скажите? Осталось? Аминь. Потом дополним. Помолимся. Достойно есть я, Господь.